Мой собеседник Борис Евгеньевич Штерн, астрофизик, доктор физико-математических наук и, по совместительству, как выяснилось, писатель-фантаст.
Ну, вроде как. То есть, это мой не первый опыт уже.
Угу.
Предыдущая моя книжка, которая была посвящена космологии, был так тоже научно-фантастический сюжет, но как бы иллюстрирующий остальную мысль. Здесь уже чистая фантастика, да.
Я не знаю, насколько мы можем подробно раскрывать сюжет этой книги или оставим его в тайне для будущих читателей.
Ну, давайте конец оставим в тайне, а до середины можно раскрывать, даже до двух третей.
Да, как раз по концу у меня, пожалуй, главные претензии к этому произведению, но неважно. Эта книга вряд ли обрадует тех, кто мечтает о длинных перелетах, когда космонавты, астронавты стоят за штурвалом звездолета, наблюдают сквозь иллюминаторы блеск чужих звезд. Эта книга, в общем, подписывает приговор человечеству.
Не книга подписывает, а законы физики подписывают этот приговор. То есть таких читателей должна не обрадовать не книга, а именно законы физики, угу, которые просто запрещают это напрочь, вот такие перелеты.
Угу. И единственный вариант переселиться на другие планеты, пригодные или полупригодные для жизни, это отправка замороженных эмбрионов, защищенных мощным электромагнитным излучением.
В общем-то, да, только не электромагнитным излучением, а статическим магнитным полем.
Угу.
Это немножко разные вещи. То есть сильный магнит. Они должны лететь внутри очень сильного магнита и очень большого по размеру. Это, в принципе, в этом ничего сложного особого нет.
Угу. Я просто полный профан в технике, поэтому мне сложно отличить электромагнитное поле от статического электричества и так далее. Но конструкция вашего звездолета, этого ковчега, описана так убедительно, что я охотно верю, что именно так его и надо строить. Создавать огромные урановые стержни длиной в десятки километров, которые как карандаш в точилке стачиваются, и отходы производства в результате толкают этот ковчег вперед. Но также я, поскольку человек доверчивый, верю и таким вещам, как пузырь Алькубьерре, который предлагает совсем другой способ передвижения. И он мне, вот этот пузырь Алькубьерре, внушает больше оптимизма. А вы эту версию
закрыли? Расскажите, что это такое, да.
А вы не знаете?
Нет, конечно.
Это своеобразная идея варп-двигателя, предложенная физиком-теоретиком Мигелем Алькубьерре, мексиканцем, которая основана на таком принципе, о котором еще Снегов писал в своем фантастическом романе «Люди как боги», когда двигатель поглощает пространство впереди себя и выбрасывает
сзади. Не надо. Это ерунда, все.
Угу.
Ерунда. То есть, я понял, значит, варп — это от слова сворачивать, да, я понял.
Да, да. Это тот самый варп, который в «Звездном пути» с 60-х годов используется, да. А у Снегова он, наверное, даже позже.
Это чистые фантазии. Угу. Законы физики делать этого не позволяют.
Но просто те люди, которые занимаются разработкой такого двигателя, они тоже физики?
Я не знаю, что это за физики. Разработкой таких двигателей серьезно заниматься невозможно, потому что ничего с пространством мы делать не можем, не умеем. Это вам любой серьезный физик скажет со 100% уверенностью. Сильно влиять на пространство могут гигантские массы типа черных дыр и так далее. Нам это недоступно.
И об этом, по-моему, в вашем романе говорится, да, о том, что всякие преобразования пространства-времени — это просто незначительная рябь на поверхности нашей Вселенной.
Да, говорится, правильно, говорится, да. Чувствую, что я сказал это правильно.
Хорошо.
Вернее, правильно то, что я сказал, да, потому что многие этого не чувствуют.
Ну, а вот детали вашего ковчега вы с коллегами-физиками или инженерами, которые занимаются космонавтикой, обсуждали? Каково их мнение было об этом?
Ну, понимаете, я там, то, что я писал про двигатель, это они просто не понимают. То есть это близко к моей профессиональной теме занятий, это магниторационный двигатель. Вот. Что касается реактора, ну, так, обсуждал немножко, не то, что там прямо со специалистами, но с грамотными людьми. Ну и некоторые другие детали тоже. В общем, да, обсуждал. Ну, здесь, в общем-то, более-менее очевидно все. Тут особых обсуждений не требуется. Оценки все очень простые. Например, сколько надо тепла скинуть там, сколько нужно урана сжечь. Эти оценки все я и сам могу делать без всяких специалистов. А что касается... Все равно тип реактора неизвестно. Этот самый не существует такой в настоящее время. То есть тут его надо додумывать. При этом очень большой простор додумывания. То есть наверняка такое можно сделать. Другое дело, будет ли это оптимальным и так далее. Опять же, это надо крепко думать. И специалисту тоже. Ну, физика – это все-таки моя, как это, профессия. То есть тут, по крайней мере, у меня есть какое-то общее представление, общее чутье, так скажем.
Вот еще о чем я хотел спросить. У вас там... Довольно странный мир будущего через столетие, по-моему, да? С этого книга начинается. Проходит где-то 100-150 лет с нашего времени. Там уже достаточно обжитой Марс, а Земля вроде бы остается при этом не особо развитой. То есть каких-то новых технологий я в вашем произведении не вижу. Меня сильно удивили дизельные двигатели в научном городке, таком научном заповеднике, или бензиновые двигатели. Неужели и через 100 лет будут использоваться углеводороды?
Конечно, будут. Там, где неудобно остальные источники энергии использовать. Конечно, будут. А сейчас, извините, мы используем дровяную печь. Вот я дома использую дровяную печь. Хотя произошла научно-техническая революция. Есть вещи, которые... будут жить еще века. То же самое двигатель внутреннего сгорания. Частично он будет вытеснен, конечно, какими-то другими вещами, типа аккумуляторного двигателя. Вот. Но в каких-то вариантах он будет просто удобнее. Вот. А если заметили, у меня там... я говорю про корабли туристические. Вот. Они, скорее всего, будут на миниатюрных атомных реакторах. У меня там это есть. Вот. То есть все-таки не совсем правильно, что... технология не изменится. Конечно, она изменится, просто надо реалистично это смотреть. Угу.
А вот насколько...
Какие-то технологии существующие сейчас останутся, какие-то отомрут, какие-то появятся новые. Но в целом мир изменится слабо. Ну, такая моя точка зрения. Угу.
Меня удивило общество на Марсе. Такое научно-центричное общество. По сути, новая ветвь земной цивилизации. Марс как идеальный наукоград. Насколько это... реально, неужели люди, занимающиеся наукой, исключительно наукой, они лучше всех остальных, и поэтому у них нет склок, дрязг? Разве это похоже на наше нынешнее научное сообщество?
Я нигде не писал, что там нет никаких склок и дрязг, просто это общество должно быть, как это, в тонусе, что называется. В тонусе это значит, во-первых, ценится интеллект, там не только наука, конечно, должны быть, там технологии, это просто должно быть достаточно интеллектуальное общество, где очень высоко ценятся знания, иначе они просто не выживут, эта колония просто не сможет существовать. Они, конечно, должны быть гораздо более продвинуты, чем в среднем человек. Они должны быть хорошо отмобилизованы, потому что просто из-за сложных условий существования там на Марсе. Они, конечно же, будут сложными, если надо жить и в катакомбах и расширять свой мир.
Ну да, наверное. Хотелось бы, чтобы так было, но опыт советских и российских антарктических экспедиций, где выживать очень сложно, доказывает, что никаких замечательных взаимоотношений там не возникает.
Вот это я не знаю. Я просто не в курсе. Но думаю, что... Я, во-первых, не утверждаю, что везде должны быть замечательные отношения, но... В жестоких условиях, в жестких условиях, прошу прощения, ну, люди просто вынуждены вести себя прилично, потому что иначе они там не выживут. То есть произойдет какой-то отбор и все.
Еще меня удивляет срок жизни ваших героев на Земле. Казалось бы, информация, которая в последнее время поступает из медицинских источников, утверждает, что скоро произойдет достаточно серьезный прорыв в области... продление жизни, излечение тяжелых заболеваний. В вашем романе этого не происходит. Вы пессимист в этом отношении, в этом направлении?
Абсолютный пессимист. То есть, ну, люди, средний возраст жизни может дотянет до 90 лет. Ну, так у меня и живут герои 90 с чем-то лет, это не так мало.
То есть 120 лет мы не дождемся?
Нет, конечно, конечно нет. И через 100 лет не дождемся. Ну, потому что есть серьезные биологические причины. Я, конечно, не биолог, но из того, что я знаю от биологов, то есть повысить срок жизни человека радикально достаточно тяжело.
А всевозможно...
Он будет повышен, конечно. Лет на 10 он еще повысится, я так думаю.
Угу. А всевозможные нанороботы? Или это просто вот это фантастика?
Ну да. Нет, может быть, что-то там примитивное получится, но... Ну, может быть, что-то будет там. Я, в конце концов, использую каких-то... В своем замысле использую всяких мелких роботов тоже. Только это не нанороботы, а обыкновенные.
Ага. А ну да, и у вас там, собственно, благодаря роботам человечество выживает и развивается на чужой планете.
Ну, не развивается, а стартует скорее.
Ну, по крайней мере, выживает.
Воспроизводится, правильно сказать. Воспроизводится. Человечество воспроизводится с помощью роботов. Пока нет человека, действует робот. А как еще? Если мы прислали эмбрионы, то следующий этап ложится на плечи роботов.
Я не знаю, читали ли вы книгу Уолтера Миллера «Страсти по Лейбницу».
Такое... Нет.
Тоже такая эпопея длиной в несколько тысячелетий. О том, как выживает человечество, но только не в далеком космосе, а на нашей Земле после ядерной катастрофы. И вот то, чем этот роман Миллера родственен вашей книге, это описание цикличности времени. И у вас, и у него историческая обреченность описана, когда светлые периоды обязательно закончатся темными эпохами.
Да. Знаете, это на самом деле, я думаю, это очень распространенная точка зрения. То есть я ее видел еще где-то. То есть я думаю, что это просто очень распространенная точка зрения, которая, в общем, как-то просматривается в нашей истории на самом деле. Не столь явно, может быть, не столь явно. Но в любом тексте автор пытается немножко утрировать то, что он видит. Конечно, это немножко утрировано у меня в том числе. Вот. Ну, что-то в этом роде происходит и наблюдается, да, некая цикличность. Некая цикличность, но все-таки с каким-то движением, да.
Но для вас примером была в первую очередь российская история, или вы в целом о земной цивилизации мыслите?
Значит, российская история, пожалуй, повторяет тоже в более утрированном виде то, что происходит в мире. Ну вот, например, 60-е, начало 70-х, 50-е, 60-е, начало 80-х годов. Это, как это, золотой век в каком-то смысле. В смысле культуры, науки. 80-е, 90-е, 2000-е – провал. Провал, может быть, не столь глубокий в мире, но достаточно глубокий у нас. То есть это больше в сторону эпохи потребления и так далее. Все это, конечно, грубо, понятно, да, что всегда есть какие-то контрпримеры. Но в целом, вот с моей точки зрения, это видно, это просматривается. Сейчас есть некая надежда на новый подъем. Но вот это то, что я вижу. Я просто как это, немножко утрировал это, вот эти волны, так сказать, продлил в будущее с немножко возросшей амплитудой. И действительно, я там в одной из глав говорю, что вот как не кажется нам, что прогресс и торжество разума необратимо, а потом нет, смотрим, все обратимо, возвращается Средневековье, люди становятся невежественными, невежество побеждает, и это мы видим у себя под ногами буквально сейчас.
Да, и во многих других произведениях я похожие мотивы встречал. Первое, что на ум пришло, вот когда вы описываете общество такого усредненного благополучия землян, в 22-м или более позднее время, я сейчас уже не вспомню.
22-й.
Да, вот. Это и то, что у Лема было в «Возвращении со звезд» описано, такое общество не агрессивное, но и без прорывов.
Да, это я читал и так с трудом кое-что вспоминаю, да, действительно.
А вот у того же Миллера, о котором я вам сказал, в его «Страстях по Лейбовицу», более тяжелый случай, там выжившие земляне утверждают, что во всем виновата наука, поэтому жить надо вообще без нее, а всех ученых преследовать и выжигать каленым железом. И такие мотивы у вас тоже там возникают.
Да, возникают. Если ближе к концу, да, есть такие мотивы. У меня в это время времени кончается земная история, но по всяким косвенным признакам я, в общем, даю понять, что она пошла очень негладко.
Да, но какая-то надежда там все-таки остается.
Остается, конечно, конечно.
По слабому сигналу, доходящему от Земли, да. Мы понимаем, что не все так плохо, не все потеряно. Возможно. Я не знаю, насколько можно говорить о генетической катастрофе переселенцев, или это будет раскрывать сюжет нашим слушателям. Можем мы эту тему затронуть или нет?
Да можем, давайте затронем, да. Давайте затронем. Значит, это основано на достаточно таком спекулятивном предположении, что вдруг там часть механизма генетического перестала работать. Но это предположение, оно не дикое совсем. То есть механизм, вот как оно перестало работать и что из-за этого получилось, он, кстати, вполне более-менее реалистичный. То есть если перестала работать теломераза в женских половых клетках, то произойдет именно то, что там описано. И это я обсуждал, в общем, с биологами достаточно квалифицированно.
Ну, если вам пришла такая идея, почему она не могла прийти вашим героям на Земле, и почему они тогда не предложили какую-то страховку от такого вероятного случая?
Таких вероятных случаев огромное количество. От всех предложить страховку невозможно, потому что их много разных. Много может чего сломаться. Это во-первых. Угу. Во-вторых, это, понимаете, это я шел с другой стороны. Мне для сюжета надо было это. Нужна была эта катастрофа. Поскольку у меня замысел включал ее. И поэтому я начал уже думать, а вот какого типа могла быть эта катастрофа. И когда уже я описал примерно, как она, я просто позвал биолога. Говорю, вот как такую катастрофу организовать? Ну вот мне ее и предложили вот в таком виде. То есть понятно, да, что придумать что-то гораздо проще, чем предусмотреть это заранее.
Ну да, да.
Поэтому никаких противоречий здесь нет, понятно, да? То есть, ну, какая-то там фитюлька маленькая сломалась. Может быть, наш организм симбиоз с огромным количеством бактерий и, наверное, даже вирусов. Какой-то из них пропал, и у нас возникают какие-то проблемы. То есть это вещь спекулятивная, в отличие от корабля, там вот этих всех расчетов, реакторов, времени, пути и так далее. Там это все более-менее основано на конкретных расчетах, на науке. Здесь это просто предположение такое достаточно свободное. Вот. Но оно не является чем-то безграмотным, вот так скажем.
Я понимаю, да. У меня нет претензий к тому, к его вероятности, к такому событию. Но вот у меня есть претензии к тому, почему не найден был способ его обойти. Все-таки...
Потому что представьте себе, если там какой-то организм должен участвовать. Допустим, чтобы... Ну, играть какую-то роль там. Я говорю, у нас в клетках много всяких организмов, органелл и так далее. То есть человеческая клетка, клетка любого развитого животного, это симбиоз сразу нескольких организмов. Представьте себе, что какой-нибудь был утерян. Как вы его замените, если он утерян? Надо создать организм. Угу. Человечество не умеет создавать организмы.
Почему?
Неизвестно, какой организм еще. Вот в чем беда. Мы не знаем все, что у нас там внутри происходит. Не знаем в деталях всех наших симбионтов, которые участвуют в нашей жизнедеятельности.
Я понял.
Но это, опять же, это скорее не ко мне, потому что я все-таки не биолог. То есть здесь я полагаюсь на то, что мне сказали более квалифицированные люди. Понимаете, невозможно в такого типа книге оказаться на 100% выполнить правдоподобие, так сказать, на научном уровне. Конечно же, нет. Конечно же, это просто предположение. Вот. И если это предположение принять, что да, потерян какой-то там недостающий организм, мелкий. Может быть, вирус. А мы не знаем, какой точно. Потому что мы не все знаем про наш организм. Восстановить его, конечно, невозможно.
То есть в успехи генной инженерии вы не верите?
Нет, я верю, но не до такой степени. Человек может прекрасно модифицировать организмы и, может быть, даже когда-нибудь воссоздаст мамонта, допустим. Может быть. Хотя не факт. Но вот такого типа, чтобы с нуля воссоздать недостающий организм, на таком уровне я не верю, конечно же. Угу.
А использование собак в воспитании новорожденных детей, это вы как-то на собственном личном опыте основывались? Или консультации психологов получили?
Не. Это, конечно, на личном уровне. Это в каком-то смысле фантазия. Это и всякие исторические мифы, легенды, начиная от...
От возникновения Рима, например.
Да. Да. Это Ну и на личном примере, то есть я просто вижу, как собака взаимодействует с детьми. Это просто замечательно. Они ужасно любят друг друга, собака и ребенок.
Хорошо. В целом, если не брать последнюю часть, которая мне показалась как-то странной, произведение довольно цельное и стройное. Это такой, в общем-то, по сути, гимн человечеству, которое, как у Маяковского, будет выживать в пароходах, строчках и других долгих делах. Если не само долетит до звезд, то, в конце концов, сможет свои эмбрионы забросить на 60 с лишним световых лет.
Ну, вы как-то слишком...
Пафосно?
Оптимистично оцениваете эту книжку. Это скорее гимн какому-то отчаянному человеческому меньшинству, которое умудряется вот в этом в инертном окружении как-то его пробить и вот сделать это. То есть это гимн не человечеству, а, ну, так скажем, да, человеческому меньшинству, которое, несмотря ни на что, вопреки всему, делает такую вещь.
Да. Ну, а в завершение у меня такой традиционный вопрос, поскольку передача наша выходит в День космонавтики. Вопрос такой. Каким вы помните 12 апреля 61 года?
Очень такой угрюмый пасмурный день. Это я помню. И потом я помню, что кто-то прибежал из ребят, сказал, в космос человека запустили. Потом была линейка в школе, где нам все это объявили. Ну и, конечно, был подъем, то есть была радость. А день был очень пасмурный. Это было не в Москве, это было, сейчас скажу, это было в городе Жигулевске Самарской области. Ну вот, собственно, и все. Помню радость, помню линейку, помню... Еще помню, что сразу кто-то сказал, о, фамилия как у одного знакомого из соседней школы. Потом с этим знакомым из соседней школы мы стали друзьями. Сергей Гагарин такой. Пожалуй, больше не помню ничего.
Угу. Спасибо вам большое, угу. Борис Евгеньевич. Я надеюсь, что да, это не последняя.
Я всегда рад, всегда в вашем распоряжении.
Да-да-да, вот я надеюсь, что это не последняя беседа. И на какие-нибудь мои астрофизические вопросы, если такие будут, вы мне в будущем ответите.
Хорошо.